Гостиная. Гостиная. Здравствуйте. У микрофона Ольга Семенова. Я представляю нашу гостью. Это Людмила Кононова, поэт, музыкант. В ее творчестве гармонично сочетаются проза, поэзия, музыкальное и вокальное дарование, режиссура и умение работать со словом. Слушаем песню Людмилы Кононовой.
Давай оставим, брат, пространство мира. Давай войдем с тобой в пространство песни. Все удивительнее и бестелесней. Пусть на земле еще темно и сиро. Давай придвинемся к огню поближе. Под сокровенное планет вращенье. На струны верные слова нанижем. Соединяя наших душ течение. Ты видишь легко, так далеко, крылья порхнули. Тревоги извне нас уже не укараулят. И пусть нам дана доля одна здесь угнездиться. Но ввысь устремлен ветер времен, дует нам в лица. Тай-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
тишине. По сонным улицам текут мгновения. Давай споем с тобой о гостье вешней, внимая музыке ночного бденья. Давай споем с тобой о вещи птицы, миры разъятые соединяя, где все неверно и где все двоится, и лишь гармония не изменяет. Сфер звонкую медь и не перепеть, и не переслушать, как рвется в полет и с нами поет море и суша. Кроны. Всю ночь нам не спать, звуки листать неутоленно. Дай-да-дам, да-да-да-дай-да-дам. Давай оставим, брат, пространство мира. Давай войдем с тобой в пространство песни. Все удивительней и бестелесней. Пусть на земле еще темно, темно, темно и сиро.
поэт, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии имени Николая Заболоцкого, лауреат конкурсов авторской песни, участник шоу «Голос», финалистка программы «Ты супер 60+» на НТВ.
Людмила, скажите, пожалуйста, когда вы осознали, что вы поэт, что вы пишете стихи?
Я постоянно эту историю рассказываю. Это было в одно мгновение. Я была ребенком болезненным и часто лежала в больнице. Мне было 12 лет. А при больницах тогда были библиотеки. И поскольку много досуга, то ты много читаешь. И вот однажды я сидела на подоконнике. Помню, что такие очень большие окна, больничные, старая больница. Все окно было, вот оно залито солнечным светом, вот эти солнечные пятна на полу. И вот я в этом солнечном свете сидела, и в одно мгновение я поняла, а я не знаю, как это объяснить, я это не могу. Я поняла, что я умею писать стихи.
А до этого вы их писали?
Нет.
Интересно, вы поняли, но вы поняли только после.
Я спрыгнула с подоконника и написала стихотворение.
А какое?
Как раз весна начиналась. В перелесках розовых, в зимней тишине, запах почек березовых почудился мне. За волнистость воздуха просочилась весна. Ты теперь румяная не будешь одна. Сосвету скликаешь, помощь созовешь, чтоб зиму морозную бросила в дрожь, чтоб она заплакала милости прося и слезилась рыхлыми сугробами вся. Работай, труженица, сил не жалей, на поля уснувшие зелень пролей, ребятам высвети солнцем носы, по лужам зашлепай пусть ноги босы, птичьей звонкостью в бубны бей, сверхъяснущий ты сыпь на людей.
Потрясающе, как образно и как красиво. 12 лет.
Да, 12.
Самое первое стихотворение.
Да, да, да. Не, ну было еще там, когда нам в школе задавали, но это совсем смешно.
Да, да, да. И дальше уже пошло. Дальше уже было не остановиться?
Ну нет, ну что, ребенок все равно он безмятежный. А что говорить, стихи все равно рождаются из каких-то волнений, уже поднимающих головы чувств. Поэтому я это поняла. И следующее стихотворение я уже написала, когда мне было 15 лет и когда ушла моя первая любовь. К тому времени уже я читала из поэтов Серебряного века, конечно, и чувствуется влияние. Но тоже прочитать, что «О, Боже, как я не хочу конца, конца дождя, любви, стихотворения, в тебе печать». Забытого лица не возродит их хрупкого сплетенья. Не правда ли, как просто нет мечты, что так восторженно меня короновало? И я уже не символ красоты, и мантия с усталых плеч упала.
Это уже зрелые стихи.
Это 15 лет.
Потрясающе. А когда к этим стихам стала появляться мелодия?
Это мне было 19 лет. Самая первая песня, которую можно назвать песней, которую еще даже и сейчас можно петь, но она настоящая.
Настоящая.
Настоящая, конечно.
Все правильно.
Ну, то все.
А что это за песня? Мы можем ее поставить в передаче?
Можем. Я могу сказать, что она написана не на мои стихи, а она называется «Прохожий, проходи», и автор стихов Наталья Горбаневская. Это такой диссидент 60-х. Но для меня вот эта песня, которая сложилась... Она, значит, написана, получается, в 79-м году, да? И эта песня для меня про всю ту жизнь, которая вот тогда протекала. А потом я ее использовала уже в программах об утраченной России.
Прохожий, проходи, проезжий, проезжай, свеча в окне чади, и стынь в вагоне чай, и все предели так, что некогда взглянуть по сторонам, и так, что неком вздохнуть, предели, как свеча. Как чашка с кипятком, как инвалид, стуча в полотенник пятаком, зажав в зубах картуз и глядя, что дают, скосив глаза ко рту, но то
качается вагон, качается костыль, и кажется ногой дубовая бутыль, и горлышком об пол, и горлом об косяк, и всем лицом в подол, совсем глаза скося, припав к теплу колен, локотей, кистей, колец, почуяв захмелев качанием конец, пределе как стакан, качаемый в пути, прохожий проходи, проезжий пролети.
Людмила, а скажите, девочка, 15-19 лет, мы об этом возрасте уже говорим, возвышенные стихи. Как воспринимали ровесники? Ведь, наверное, это несколько не совпадало с общим настроем.
Я думаю, что вот Господь ведь выстраивает события, да, которые помогают человеку или препятствуют. И мне была дана аудитория всегда. Всегда были люди, которые как бы откликались, резонировали на то, что я делала. А это давало импульс к тому, чтобы продолжать.
Им нравилось, поддерживали. То есть
поддерживали,
поддержка была.
Понимали, ждали. То, что я писала тогда, ну и потом, конечно, это во многом было в, как бы в объяснение того, что с нами происходит. В утешение нам, и мне, и им.
Угу.
Это так важно, чтобы вот был кто-то, к кому это направлено. Вот это вот, знаете, вот у Шекспира сказано: «Я смерть зову, но если смерть приму, куда тебе деваться одному?» Вот это, мне кажется, у поэта одно из важнейших импульсов к тому, чтобы делиться, к тому, чтобы все-таки выговаривать, проговаривать, чтобы, преодолев самому, сказать другому: «Ты не один, со мной так же».
И тогда это понимается и воспринимается. И тогда действительно много слушателей, потому что понимание и хочет каждый. А тут в песне...
Ну, это же было время вот такого доживания брежневского правления. Без опор настоящих, без веры, это был постоянный поиск. Это было такое движение, в котором было много ошибок, кардинальных падений.
Но у вас не было тогда этой опоры в 19 лет?
Нет. Я стала воцерковляться в 84-м году, когда мне было 24 года. Как раз сразу после смерти Брежнева. Вот как хотите, но я вот чувствую вот эти вот рубежи какие-то, вот эти вот вехи. Потому что до этого, да простят меня те, кто любит это время, до 83-го года, было ощущение, что ну никогда ничего не изменится. Ну это вот какой-то вот морок, этот, нечем дышать. И как раз поэзия в то время, она нам давала этот воздух. Потому что она нам говорила о том, что есть что-то важнейшее, что-то другое. А после 83-го года, вот там как будто, знаете, какой-то вот вселенский тумблер так вот переключился, и что-то начало меняться. Мы тоже стали это чувствовать.
Наше детство в нашу осень, и как... соком зелени это мы с тобой приходим снова в наше лето, в наше лето.
Знать, что эта осень станет осенью последней, я бы все дела забросил, чтобы увидеть лес осенний. Я бы теплый запах хлеба разменял на запах хвои. Я бы ел глазами небо, я бы пил вино сухое.
В 83-м году я тоже вот очень хорошо помню это. Я не понимаю, откуда. Мы совершенно об этом не задумывались. Ну, я не задумывалась тогда. Но я вдруг стала чувствовать, что я русская.
До этого нет.
Ну, я не думала об этом. Угу. Это было совершенно естественно. Угу. Да? Я вдруг стала понимать, на каком языке я говорю. Мощнейший просто язык нам дарован. Просто какой дар. Ну, дарован, да?
Дарован.
Я не знаю, почему, откуда это. У моих сверстников такой был вектор, направленность на выражение на англоязычное, да, вот если ты языком владеешь, ну, это все там, знаешь, там пишешь, там слушаешь, там Deep Purple этот слушаешь, там Eagles, там что еще. Вот, вот оно настоящее. И у меня, знаете, такое внутреннее такое сопротивление в это время вот созрело. Ну уж я не говорю о том, что я тогда уже любила и читала, и программы делала. Я тогда работала уже в филармонии после окончания института. Соответственно, понятно, что весь-весь багаж там Ахматова, Цветаева, поэта Серебряного века, я просто делала программу.
А давайте уточним. Вы обучались на режиссерском отделении,
да,
правильно?
Да, да, да.
И потом, когда вы пошли в филармонию, вы работали как...
Артистка разговорного жанра. Но поскольку я всегда была с инструментом, то это всегда было включено, вплетена музыка, музыка в стихи, стихи в музыку. Это были вот такие вот такие
это
вот
были
программы.
Маленькие спектакли, получается.
Ну, да, да, да.
И тогда уже свои песни.
Нет, нет. Тогда это было совершенно нереально. Свои песни можно было петь только тогда, когда ты уезжал очень далеко от центра, в какой-нибудь глухой деревне. Тогда же был репертуарный комитет. Программа должна была отслушана, залитована, это называлось, залитована. И уклоняться от этого было нельзя. У меня был такой случай, когда я приехала к своим друзьям, а они тоже мое же отделение закончили, и они проводили День города. И они очень обрадовались, что вот, вот давай, ты споешь у нас. И вот я на большой сцене и пою молитву Франсуа Вийона «Окуджавы». Так вот, представьте себе, зав. Отделом культуры меня стаскивало за ноги с криками «Прекратите религиозную пропаганду».
Это потрясающе.
Это вот 82-83 год.
Вам попало за этот случай?
А вот нет, потому что... Ну, потом ее просто пристыдили, сказали, ну, вы знаете, это артистка филармонии. Ей показали пластинку Окуджавы, где эта песня есть. Это были реалии такие. Но, опять же, мне везло, потому что я работала с людьми, которые или сразу влюблялись в мои песни, или... Потом влюблялись, когда уже мы вот поработаем, и где-нибудь там, ну, например, там, скажем, если я в Пермской филармонии работала, мы приезжаем в Чердынь, печально известную, да, где Мандельштам сидел. И мой руководитель группы, значит, мне дает отмашку: «Люся, пой, что хочешь».
А репертуар был большой?
Да нет, он не такой, конечно, большой, как сейчас. Сейчас он мне где-то, ну, около 150-170 песен.
Своих?
Своих, да. За все время написанных, да. Но тем не менее, Это так все было тогда искренне. Это было такое, ну, скажем, душевно-духовное сопротивление той лжи, которая нас окружала. И поиск. Конечно, поиск.
А вы очень остро чувствуете несправедливость и ложь. То есть сразу же возникает ответ и желание противостоять.
Ну, молодая душа, она же еще к этому не привыкла. Это потом ты начинаешь идти на компромиссы, да? Mm-hmm. Ну, тоже можно назвать и компромиссом, а можно назвать, ты учишься смиряться с чем-то, да? Ну, а потом, где вот эта тонкая грань между смирением и компромиссом, навыком к тому, что ты должен согласиться с чем-то? А тогда, тогда нет, тогда душа, она жаждала истины. Ну и, в общем, искала ее и... Благодарю Бога, и нашла. Нашла.
Повалится, и все наладится. Не
Вы выбрали режиссерский факультет в Перми, правильно?
В Перми.
Да, в вашем родном городе. Вам хотелось ставить спектакли?
Нет, я... Ну, были актерские способности, а других вариантов, скажем так, получения профессии, этой профессии не было.
Не было актерского факультета?
А актерского не было. Но у нас была очень сильная театральная кафедра в институте. Всего 4 года, как он открылся, и очень такие серьезные силы со всей страны туда съезжались в момент его становления и развития этого института. Нам очень повезло с педагогами, с тому, как нас учили, практически дали профессию на всю жизнь. То есть вот мои педагоги, мастера курса, муж с женой Геннадий Анисимович и Галина Сергеевна Фомины. Вот они. Я не знаю почему, но вот эти 4 года в институте, они целая жизнь какая-то по наполненности, насыщенности, событий, изменений, накоплений. Это, ну, наверное, по удельному весу соответствует половине жизни.
А скажите, и тогда вы решили, что вот именно такие концерты, выступления, мини-спектакли – это как раз то, что вам нужно? Вот.
Решили это на уровне логики.
Да.
Тут не так.
А как?
Тут просто оно складывает. Оно складывается из того, что изначально ты приобрел, научился, из того, что тебе уже дано, Богом дано, да, природой дано. И потихонечку оно естественным образом, ну, как все естественное, как зерно вот прорастает, так прорастает и это. И когда ты что-то делаешь, оно и притягивается, события притягиваются. Если ты ищешь пути, он и дается, он и предлагается. То есть какие-то ниточки протягиваются.
И вы посещали параллельно поэтические мастерские?
Я никогда ничего не посещала.
Нет,
я только читала.
А я прочитала, что на одной из мастерских поэтических вы встретились со своим будущим мужем.
Не так было. Это был 89-й год. То есть, получается, через год после тысячелетия крещения Руси. Вот 88-й год, 1988 год – это еще один рубеж, после которого произошли изменения в пространстве нашей Родины, в духовном пространстве, потому что, ну, церкви дали право какого-то голоса вообще сказать, что тысяча лет православия, что русский мир – это мир христоцентричный, что в этом есть необыкновенная красота, в этом есть, ну, понятно, духовные накопления, но и накопления культурные, принесенные нашим народом, огромные, во всех сферах, абсолютно во всех. И мое поколение, то есть мне вот тогда было, значит, 28 лет, интеллигенция стала понимать, что без православия, без того, что будет сказано слово истины, слово правды о том, что с нами произошло, жизни в России не будет. Мы это поняли. И вот опять же я об этом, ну, во многих передачах. Это невозможно, опять же, объяснить какими-то такими вот ощутимыми событиями, вот обыденными событиями просто текущей жизни. Это невозможно объяснить. Это невозможно объяснить логической составляющей человека вообще, потому что это вот это в пространстве было. Это огромное число людей поняло, что если вот оно сейчас не отдаст то, что умеем, то, чему научились, да, то, во что верим, не приложим к этому вот, к этому делу, то ничего не будет.
Эту канитель, вот теперь. Оттепель да слякоть, стужу да метель, поплывет ковчегом между льдами дом, и мы с тобой под снегом зиму переждем. Тихо скрипнут половицы, сердце хладом оплетя, дрогнут древние страницы, и опять родится дивное дитя. Дышит под покровом странная страна, и в морозы снова будет крещена. Вновь под кромкой хрупкой оживут ключи, и весна голубкой в окна постучит. Ты надеждою омойся лишь, заголубеет ввысь. Пой, душе моя, не бойся, стой, душе моя, трезвись. Белою гусыней налетит зима, унивестит иней ветхие дома, пух перо укроет белый монастырь, и дохнет покоем снежная псалтирь.
Напоминаю, что сегодня мы встречались с Людмилой Кононовой, поэтом, членом Союза писателей России, лауреатом Всероссийской литературной премии имени Николая Заболоцкого, лауреатом многих конкурсов авторской песни. Подготовили и провели эту встречу звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!
Музыкальная Россия.